В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, дорогой Крым! В эфире самое крымское в мире радио «Крым Реалий» и я, его ведущий Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, в 7.35 и 12.10 в Крыму и на материковой части Украины, ну а на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926, жители материковой Украины 044 490 31 18. Поехали!
Тема дня.
Сегодня мы поговорим о компромиссах, на которые готовы пойти или не готовы пойти в Киеве и Москве для улучшения положения жителей Крыма. Предложит ли Кремль неприкосновенность украинским судам в Азовском море в обмен на воду из Северокрымского канала? Для чего в Херсонской области в дамбе ворота? Могут ли Украина и Россия доверять друг другу в подобных вопросах и спасет ли материковая Украина крымчан от засухи? Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут.
Крым в центре внимания.
Итак, на прошлой неделе Джеймс Брук, бывший корреспондент «Нью-Йорк Таймс», опубликовал на сайте аналитического центра «Atlantic Council» материал, посвященный возможной сделке вокруг Северокрымского канала. Может быть, я потом прочитаю эту статью полностью. Если очень коротко пересказать, то, по мнению Брукса, ситуация с обострением в Азовском море, она не просто так, это элемент возможного давления на Украину со стороны России и, дескать, по его мнению, на переговорах между Путиным и Трампом будет обсуждаться в том числе и вопрос компромисса относительно воды. С нами на связи Андрей Сенченко, бывший вице-премьер Автономной Республики Крым, ныне председатель общественной организации «Сила права». Андрей Вильянович, здравствуйте.
Доброе утро.
Итак, начнем с самого животрепещущего из всех этих вопросов. Джеймс Брук прямо говорит, что обострение в Азовском море – это средство давления на Украину со стороны России по вопросу Северокрымского канала, потому что по последним данным, воды сейчас в Крыму хватает максимум на миллион жителей из более чем там 2,2 миллиона. И поэтому, дескать, Украина должна будет пойти на уступки. Вот первый вопрос к вам, с которого мы начнем, в общем-то, технически. Вот та дамба, в которой есть ворота, которая способна там в течение двух дней обеспечить заполняемость Северокрымского канала водой. Это какая-то новая дамба, недавно построенная? Или это та дамба, которая была построена еще в 2014 году, чтобы мы понимали, почему внезапно возник интерес российских СМИ именно к дамбе с воротами для воды?
Я поясню. Во-первых, весной 2014 года мне пришлось практически единолично в качестве замглавы администрации президента принимать решение о перекрытии Северокрымского канала. И тогда мы вдвоем с Василием Сташуком, который возглавлял водное агентство Украины, организовали строительство временной дамбы, поскольку денег не было, Яценюк как не выделил, и поэтому мы договорились в складчину рисоводы и вообще аграрники Херсонщины для того, чтобы иметь воду, но для того, чтобы мы могли не дать ее оккупантам, они профинансировали временную плотину. Она, по сути, была сделана из бигбегов, наполненных смесью песка и глины. Эта плотина 3 года выполняла свою функцию, но, естественно, ее нужно было заменять на капитальное сооружение. Кстати, сразу добавлю, что изначально плотина называлась как узел учета подачи воды. Это было название, извините, мною придумано просто для того, чтобы ввести в заблуждение оккупантов, для того, чтобы в тот острый момент не было прорыва их войск для захвата этого сооружения там, и допущения строительства. Поэтому они решили, что мы собираемся торговать водой. На самом деле все было жестко перекрыто. То, что построена капитальная плотина, и она имеет теоретическую возможность для открытия подачи воды, это правильно, потому что мы не отрезаем Крым, мы твердо намерены его вернуть. Но, к большому сожалению, нынешняя власть для этого 4 года ничего не делала. Я уверен, что будущее все-таки займется возвращением Крыма, и когда нужно будет подавать туда, в наш украинский Крым, воду. В отношении вот этих умозаключений Брукса, я не верю, знаете, в замыкание в мозгах где-то за 1000 километров. Это очевидная провокация, когда связываются эти две вещи. В этой провокации заинтересованы, безусловно, россияне. Связать их попытки блокировать судоходство в Азовском море, возможно, так сказать, с открытием подачи воды. Я твердо говорю, что независимо от там того, что будет сказано на этой встрече, независимо от планов, которые могут вызревать за забором на Банковой, украинское общество просто не позволит это сделать. И это давление не на крымчан, а на оккупантов, потому что отсутствие воды в Крыму – это, наверное, самая действенная мера давления, это та проблема, которую оккупанты никогда не решат.
Мы не прощаемся с Андреем Веленовичем просто для того, чтобы наши читатели, наши слушатели лучше понимали, о чем сейчас будет идти речь. Я себе позволю процитировать все-таки Джеймса Брукса. В настоящее время на Черном Азовском морях развивается напряженная ситуация. Украина отрезала поставки воды в Крым. Это и засуха толкают полуостров, оккупированный Россией, к ограничению подачи воды. В то же время Россия спокойно задушила судоходство в Бердянске и Мариуполе, двух крупнейших экспортных портах стали в Азовском море. Российский военный ответ на перекрытие воды неправдоподобен. Для российских властей в Крыму Северокрымский канал из Украины является удобным козлом отпущения. Без воды из реки Днепр, вытекающей из Украины, протекающей через Северный Крым, рухнуло сельское хозяйство на полуострове. Согласно новому докладу, с этой летней засухи в Крыму может быть достаточно воды только для 1 миллиона из 2,5 миллионов жителей. Но даже когда в апреле 2014 года Украина перекрыла поток воды в Крым, канал был далек от своих дней славы, великой стройки коммунизма с распадом Советского Союза. Ухудшилось обслуживание канала, и к 2013 году потоки воды составляли 1/3 от исторического максимума в 1980-е годы. Возвращаемся к разговору с Андреем Сенченко. Итак, перед тем, как вновь говорить о предположении Брукса и российской повестке по этому вопросу, российские средства массовой информации, комментируя известие о том, что дамба практически готова, и что за 2-3 дня можно наполнить водой Крым, пишут, что после ее сооружения, или даже после сооружения временной дамбы, часть Херсонщины осталась без воды. Прокомментируйте, пожалуйста, это элемент гибридной войны или действительно пришлось пойти на некоторые жертвы?
Нет, это ложь. Потому что мы строили временную плотину именно для того, чтобы Херсонщина имела эту воду. Потому что если бы подача воды была перекрыта на головном сооружении в Каховке, то тогда на самом деле весь аграрный сектор или значительная часть полей Херсонщины осталась бы без воды. Дело в том, что существует 2 отводных канала, один в районе Херсона, а второй туда уже ближе к одним границе с оккупированным Крымом. И у них на разной высоте находятся водозаборы. И технически можно было в первый канал воду подавать, не подавая оккупантам. А в этом случае второй отводной канал на Херсонщине оставался без воды. Именно поэтому плотина была построена временно ниже вот этого второго водозапора, и поэтому Херсонщина не страдала от этого перекрытия.
Мне говорят, что у нас есть звонок от нашего слушателя. Доброе утро, вы в эфире, говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, ну вот сказали, что Россия перекрыла судоходство, препятствует судоходству там в Мариуполь, А что, железная дорога не работает? Неужели нельзя прокинуть там небольшую ветку, там километров 100, и в Одессе грузить?
Спасибо вам за ваш вопрос, Андрей Веленович. Можете ли вы прокомментировать вопрос нашего радиослушателя? Можно ли заменить отсутствие свободного сообщения по Азовскому морю железнодорожной веткой?
Хочу сказать, что, во-первых, Украина как государство имеет все права на судоходство по Азовскому морю. Это такое же море наше, как и российское, поскольку граничат два государства. И мы не можем пятиться. Просто это лишний раз говорит о том, что позиция украинского военно-политического руководства, отношение к теме, к задаче возрождения военно-морских сил Украины, вот сейчас сказывается. Потому что те силы, пусть и небольшие, которые были выведены, военно-морские силы Украины удалось вывести из Севастополя, по-прежнему находятся, знаете, ну, наверное, на последнем месте с точки зрения внимания военно-политического руководства страны. И вот сейчас наступает расклад. Потому что свои интересы государство должно защищать.
Мне говорят, что у нас есть еще один слушатель. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
Доброе утро. Я вам скажу, что я уже проживаю в Крыму больше 45 лет. На моих глазах строился канал и все прочее. Ни в коем случае никакой воды не давать. Потому что идет оккупация. Во время боевых действий Советского Союза с гитлеровцами. Что, Советский Союз бы оказал помощь врагу? Ни в коем случае. Никакой воды, ничего. Пускай хотят, пускай ведут с Дона. Цепься, лишние растраты и все прочее. Оккупанты есть оккупанты. Ни в коем случае. Никакой воды.
Спасибо вам за ваше мнение, Андрей Веленович Сенченко. Последний к вам вопрос. Хорошо, если не обмен судоходства на воду, то возможен ли чисто теоретически, по вашему мнению, экономический просто обмен воды на деньги, то есть продажа по мировым ценам воды на полуостров?
Году было очень много, и носили целую торбу по Киеву с 20 миллионами долларов, мне в том числе предлагали за решение проблемы открытия канала, так сказать. То, что пытались, и сейчас наверняка пытаются коррумпировать украинскую власть для того, чтобы такое решение было принято, это очевидно. Страну нужно защищать. И, извините, так сказать, барыжные отношения власти к войне и к собственной стране, они и привели к тому, что война длится 5-й год. Поэтому еще раз повторю, возможно, у кого-то есть в головах эти планы, но мы просто, как украинские граждане, не допустим торговли с оккупантами, не допустим подачи воды для оккупантов в Крым.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение, за вашу позицию. Это Андрей Сенченко, бывший вице-премьер Автономной Республики Крым, председатель общественной организации «Сила права». А с нами на связи Николай Петров, российский политолог, политгеограф. Николай Владимирович, здравствуйте.
Доброе утро.
Вот тут Джеймс Брукс, сначала из «Нью-Йорк Таймс», теперь из «Атлантик Кансел», предполагает, что теоретически на встрече между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом будет обсуждаться в том числе и вопрос обмена свободы судоходства в Азовском море на поставки воды из Северо-Крымского канала, из Днепра на полуостров. Вот по вашему мнению, это вообще сопоставимые по своему масштабу проблемы? Могут ли обсуждать там два президента канал? Или может ли там канал соперничать по своему значению с судоходством в Азовском море? Или это просто какое-то такое, ну, я не знаю, какое-то просто частное мнение одного эксперта, которое на самом деле не имеет под собой никаких оснований?
Честно говоря, мне не кажется, что на встрече между двумя президентами будут обсуждаться такие технические вопросы. Хотя понятно, что и Сирия, и Украина, как связанные между собой в политическом плане проблемы, они обсуждаться будут. И если будет в какой-то мере достигнута договоренность о том, что Кремль делает какие-то шаги навстречу американским интересам по Сирии, то вполне возможно, что платой, которую он за это попросит, будет смягчение позиции Соединенных Штатов по Украине, но трудно предположить, что на встрече с Дональдом Трампом, который не вникает в многие гораздо более важные вопросы мировой политики, прозвучат какие-то детали относительно возможной сделки судоходства в обмен на воду.
Мне говорят, что у нас есть еще один слушатель. Доброе утро, вы в эфире, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, доброго здоровья.
Доброго здоровья. Алло. И вам говорите, пожалуйста.
Таке питання риторичне. Якщо мама хоче повернути до себе дитину, то вона її должна годувати молочком, а не давати їй перця в рот. Тільки тоді повернеться дитина до мамки, розумієте? Тобто, місто того, щоб перекрити воду, її треба дати.
А якщо не секрет, откуда ви дзвоните?
Із Криму.
Спасибо вам за ваше мнение. Когда у нас будет украинский эксперт, я обязательно переадресую этот вопрос ему. Пока мы возвращаемся к разговору с Николаем Петровым, российским политологом и политгеографом, позволю себе зайти там с более глобальной повестки дня. Традиционно считается, что на планету наступают климатические перемены, и общее количество воды на планете, пригодное к употреблению, будет уменьшаться. Возможно ли, по вашему прогнозу, превращение Крымского полуострова в зону экологического бедствия в связи с нехваткой воды? Или это апокалиптический сценарий?
Я думаю, что в целом это сценарий апокалиптический. Другое дело, что традиционно развитие экономики Крыма, оно шло в расчете на существенный приток воды извне, а сам себя Крым при всех стараниях обеспечить водой вот при той структуре хозяйства, которая там развивалась, да, включая и возделывание риса и так далее, в принципе не может. То, что сейчас происходит, это изменение достаточно болезненной структуры хозяйства, которая была в Северном Крыму рассчитана на большой приток Днепровской воды в сторону там багарного земледелия, если речь идет о земледелии. Да, и тогда возникает вопрос, состояние ли Крым экономически обеспечить и в первую очередь обеспечить водой приток отдыхающих летом, который очень существенен и есть планы его существенного роста. Да, и вот тогда все те внутренние ресурсы, которые и так сейчас пытаются задействовать, оказываются недостаточно велики, а транспортировка воды, в отличие от электроэнергии, да, когда кабель проложили по морю, и электроэнергия может передаваться с материковой части России, передачу воды таким образом обеспечить намного сложнее.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Это Николай Петров, российский политолог, политгеограф. С нами на связи Николай Давыдюк, украинский политолог, директор аналитического центра «Политика». Николай, здравствуйте.
Доброго ранку.
Итак, цитирую Джеймса Брукса из свежей колонки на Atlantic Council. Ну, у России есть два возможных военных ответа на действия Украины. Российское военное вторжение на левый берег Днепра было бы дорогостоящим и сложным. Этот сухопутный коридор из контролируемого России Донецк означал бы продвижение на 350 километров на запад и проведение длинной тонкой линии, уязвимой для партизанских и обычных атак из Украины. Кроме того, вряд ли Украина снова подвергнется неожиданно нападению в стиле Перл-Харбора. Украина неоднократно боролась за свою стратегию обороны против российского захвата земель. Между тем, Соединенные Штаты, Европейский Союз усилят механизмы санкций на длительные сроки. Менее сложная военная стратегия для России заключалась бы в том, чтобы вырваться из Северного Крыма в 85-километровой гонке на верховье канала в Днепре, из плотины в Таврийске, там, русло канала через южную часть Херсонской области протянулось бы на 115 километров к Крыму, контролируемого Россией. Чтобы иметь защитный буфер вокруг канала, Россия должна контролировать около 3000 квадратных километров. И вот раз уж мы тут говорим о том, что возможно там Дональд Трамп и Владимир Путин договорятся по Украине, и одним из следствий этого будет давление на Украину, чтобы Украина пустила воду в Крым, возможно ли, по вашему мнению, вторжение российских войск из Крыма в южную часть Херсонской области для того, чтобы, ну, даже, может быть, не столько для того, чтобы захватить и удерживать канал, сколько для того, чтобы сделать позицию Украины более податливой?
Зрозуміло, що Путін завжди намагається шукати будь-яких шансів посилити свою сторону і якомога більше послабити українську сторону. Це однозначно. Друге, я не вірю про те, що там на зустрічі Трампа і Путіна будуть підніматися саме такі питання. Все-таки там буде більше стратегії, менше тактики. От, Путін буде намагатися навіть через внутрішньополітичні інструменти в Україні намагатись там пролобіювати те чи інше рішення. В тому випадку, там навіть в такому випадку, там чи рішення про воду, енергоресурси чи будь-що інше. От, тому що все-таки зустріч з Трампом це буде більш глобальна річ. тобто де буде по суті там обговорюватися там виключно на рівні країн, от зони впливу, торгівлю, там інші політичні процеси. Тому я не думаю, що Путін з Трампом зможе обговорювати там воду чи електроенергію. Все-таки це буде там набагато глобальніше. От, але Путін намагається створювати ця криза, яку вже освятили азовською кризою, так? Тобто Путін намагається створити зараз велику проблему і потім її обміняти на потрібні для себе рішення. Оце в його стилі, це дуже схоже на те, власне, що він робив там останні років 10-15. От, тому я більше бачу в цьому його раціональне зерно, от, і намагання вирішити свої проблеми, ніж, наприклад, щоб брати на переговори з Трампом, яких він дуже сильно чекає, от, і в які він інвестував просто там неймовірні ресурси. От, тому зрозуміло, що він буде намагатися цю проблему вирішити самостійно.
Хорошо, а вот по вашему мнению, потому что Джеймс Брукс прямо пишет, что именно азовский кризис судоходства будет обменен на поставки воды в Крым. Вот теоретически Украина может пойти на такой обмен, скажем, украинские суда свободно ходят через Азовское море, но Крым получает воду из Северо-Крымского канала. Или для Киева это абсолютно неприемлемое решение?
Ну, політик, який прийме таке рішення серед українського там проєвропейського електорату, просто там знищить свій образ. Ну, от, ну, зрозуміло, якщо таке рішення буде приймати проросійський політик, там теоретично це може йому начебто нічого не грозити, але будь-який проєвропейський політик це рішення не зможе легалізувати. Тобто, по суті, це означатиме погодження на оккупацию півострова.
И мне говорят, что у нас есть, прошу прощения, мне говорят, что у нас есть еще один слушатель. Доброе утро, вы в эфире, говорите, пожалуйста.
Доброе утро. Вы знаете, Путин действовать будет методично и планомерно в решении данной проблемы. Он изыщет 101 способ, чтобы решить ее. Спасибо.
И вам спасибо, Николай Давидюк. Вот какие из 101 инструментов Путин может использовать для решения этого вопроса, кроме Азовского моря?
Внутрішньополітична корупція. Для того, щоб обміняти одне рішення на інше. Але ну, я не бачу політика, який зможе легалізуватися. Тобто, який був би настільки впливовий в Україні, щоб сказав, що давайте почнемо співпрацювати з окупантом і допомагати реалізації його планів. Тобто, давайте пустимо воду, давайте там ще щось. Я в це не вірю. От, і це буде надзвичайно важко провести всередині країни. От, і, наприклад, ті бойкоти, які були реалізовані проти території окупованої, вони ініціювалися населенням, вони ініціювалися активістами, не політиками. От, тому політики не завжди контролюють цю ситуацію.
То есть теоретически могут быть им и народные протесты против подачи воды в Крым.
Протесты, а потом певні партизанські речі, так, тобто, коли, ну, згадайте, як починалася енергетична блокада. Це ж не політики робили, політики потім в кінці легалізували. От, а все-таки ці стовби збивали активісти, які просто тоді зупинили подачу електроенергії. От, тому навіть якщо політики приймуть рішення і там захочуть поставляти воду, не факт, що це буде гарантовано і що там не з'являться певні партизанські загони, які будуть робити все можливе, щоб такий рух зупинити. От, насправді це буде, ну, по суті, така явна легалізація путінського режиму на окупованих територіях. От, і це буде для них зелене світло і погодження України, начебто, з цією окупацією. Тому це надзвичайно складне рішення, я не бачу, як хтось із українських політиків буде проводити. Теоретично, можливо, Путін буде ставити завдання кандидатам в президенти проросійським, так що після там виборів з можливим теоретичним їхнім успіхом це буде одне з їхніх завдань. От, але поки що при сьогоднішньому політичному розкладі я в наступний там 7-8 місяців я не бачу цього.
Що ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Це був Николай Давидюк, український політолог, директор аналітичного центру політики. Це радіо Крим Реалі. У мікрофону для вас работал Сергій Громенко. Ні в коєму случае не переключайтесь. Тема води буде оставаться в фокусі нашого внимания.